Блаженные Матери нашей Ксении Петербургские и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец.
Аминь.
Но мы сегодня немножко не укладываемся. Вот. Вот вы заметьте, чем меньше люди молятся, тем больше рассуждают о молитве. И вот молитву вытеснило богословие. А что такое богословие? Ведь это молитвенное содержание, учение, которое вот повествует нам. Говорит нам о Боге. Все идет через молитву. К сожалению, для молитвы нет времени. Его подменили мы рассуждениями. И вообще религию, живой союз с Богом, обратили в сферу мышления. А поскольку мысли у каждого свои, и этой паутине не предвидится ни начала, ни конца, вот человек находится в плену у своих собственных мыслей. И чтобы, очевидно, выйти из этого плена и обратиться к изначальным истокам, когда во всем превалировала молитва, а не рассуждение, ибо только через молитву человек получает откровение. Даже пророки, думая, что в силу того, что они пророки, всегда находятся в пророческом духе и имеют прямой контакт с Богом, не молились пред этим, их ответы были ошибочными. Вот это очень нам важно отметить. Поэтому никогда ничем не подменяем молитву. И если тяжело молиться, это плохой показатель нашей уровень духовной жизни. Но, к сожалению, получилось так, что мы больше любим слушать какие-то рассуждения о Боге, какие-то лекции, какие-то семинары. Ну, какие могут быть семинары по Богу? Ну, что это такое? Вот наложили, и сюда проникло это. Школьное богословие. А как только мы, предметы божественные становятся вот нашей рефлексией, мы начинаем о них говорить без молитвы, без воцерковления, без благоговения, без такой подготовки. Вот и получается то, что мы все по-разному понимаем Священное Писание. Вот сколько голов, столько и Библии. И привести сейчас всех к единому знаменателю практически невозможно. А у апостолов такого разделения не было. Потому что они были напоены единым Духом Божиим. А вот Дух Божий не может противоречить самому себе. И если бы им, нам их расхождение, если бы нам иметь те расхождения, какие имели они, так мы бы все пребывали в единстве. А у нас ведь капитальные расхождения. Какой вопрос ни возьми, учение о Боге Троичном, учение соотношения природ в личности Христа, учение о Богоматери, о первородном грехе, об искуплении, о всем, о конце мира. Значит, ну любую тему, какую ни возьми, о божественном откровении, у нас нет ни в чем единства. Мы все расколоты. Каждый пишет книги на эти темы, и этих книг море. Сейчас в силу того, что появилась возможность вот поступать этим книгами из-за границы, вот такие приходят кирпичи по 800 страниц, написанные сейчас невозможно одному человеку писать. Все больше книг в соавторстве. Целая группа авторов издает эти книги. Это же невозможно перечитать, невозможно за всем уследить. И человек тонет в плену, попался в плен своих собственных мыслей. А ведь это ухищрение дьявольское великое. Вы посмотрите, насколько мы уклонились от простоты Христовой. Нам не интересно читать послание апостола Иоанна Богослова. Все слишком, так сказать, просто, все ясно. Вот давай какую-то мудрость. Не мудрость это, а мудрование. Умертви плоти наше мудрование, Христе Божий, и спаси нас. Вот это заболевание ума, такое же страшное заболевание, как любое другое, а умственное особенно, оно сказывается на всем организме. Потому что если болен ум, от него, как из центра, идут лучи, которые поражают все другие живительные силы. «Отверзи мой ум к уразумению Слова Твоего». Что? Он послал их после себя учиться в Иерусалимскую академию. Вот 3 года проповедовал, а им перед Вознесением сказал: «Вот что, братья, надо вам закончить, как Павел сам, Иерусалимскую академию». Ничего такого он им не сказал. Что он им сделал? Откройте, пожалуйста, Лука, 24 глава. Вот почему вы уклонились? Вот идти преподавать страшно, я боюсь приходить преподавать. Почему? Потому что уровень, я чувствую, уровень очень у меня низкий. Здесь нужен такой богослов, зубастый, что я не знаю, он в совершенстве должен знать все течения Бога. Это невозможно. Невозможно. Но посмотрите, что дал Господь апостолам. 24 глава от Луки. И вот мы читаем. 44 стих. «И сказал им: вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писания». Вот и зачините, прежде чем садиться за чтение Слова Божия. Прочитали Царю Небесный, добавьте: «Господи, отверзи мой ум к уразумению Слова Твоего». Вот он отверз им ум, и тем не менее говорит, чтобы они не покидали Иерусалима. «Вы же свидетели сему», 48 стих, «и я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». Нужна еще сила свыше. Нужно вот то, что произошло в день Пятидесятницы. «Дух Святой сошел и освятил их». Это не значит, что Христос не мог сам этого сделать во всей полноте. Но вот наступает эра Духа Святаго. Вот в Пятидесятницу, от Пятидесятницы той мы и начинаем историческое свое происхождение Церкви. Она родилась в день Пятидесятницы, Новозаветная Церковь. Когда на апостолов, собранных в единой горнице в Сионской, в виде огненных языков, сошел Дух Святый, и все начали говорить на иных языках, получили дар голосования. Так вот, нужно, чтобы кто-то отверз ум. Кто это может сделать? Это может сделать через молитву только Дух Святой. Если мы исключим молитву и только будем читать, рассуждать, вот наши эти рассуждения и уведут нас в такую степь, в такие дебри, что мы оттуда и не выберемся. Поэтому надо положить и предел своему любопытству. Нам хотя бы с вами хорошо познать свое православие, его истоки, начало, развитие и его самых выдающихся представителей и экзегетов, тех, кто толковал Священное Писание. Вот на чем нужно, как православным людям, нам в первую очередь, а вот это есть такое любопытство. Вот любопытство охватить все, и в результате вот такое поверхностное, и ничего, и ни силы, ни молитвы в человеке, он только и делает, что рассуждает. Да вот подкинь нам тему, как понимать богодухновенность Писания. Горы литературы написаны. Вы возьмите христианство, вот эти три тома, видите, знаете такое, да? Христианство, трехтомник толстенный, там собраны из всех энциклопедий в одну, вот все течения рассматриваются, какие имели место в христианстве. Так ведь это обозреть невозможно, и прочитать невозможно. Да может быть и не нужно, потому что истина в православной кафолической церкви, к которой мы принадлежим, и вот здесь хотя бы одного отца хорошо изучить. Вот Иоанна Златоуста почитайте, и он насытит и удовлетворит все запросы вашего ума. И поэтому выходить за пределы небезопасно. Небезопасно. Так с поверхностными этими суждениями мы и останемся. А вот так от плыви на глубину. И вот чем больше вы будете заниматься, вникать в себя и в учение, вы вскоре заметите, что вам много читать и не захочется. Надо будет сосредоточить себя на чем-то одном, только оно питает душу. Ну, а с другой стороны, откройте Экклесиаста. Экклесиаст, откройте. Псалтирь, притчи, Экклесиаст из Ветхого Завета. И смотрите последнюю главу, 12 главу. Может быть, он вам авторитетом послужит. Может быть, он для вас будет авторитетом. Вот кто написал в прошлый раз работы две, я их принес. Поэтому возьмите. Нашли Экклесиаст, 12 глава, читаю вам вот что. Одиннадцатый стих. Слова мудрых, как иглы, и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря, да. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет. И много читать утомительно для тела. Но вот неужели все книги, какие в вашей библиотеке домашней вы перечитали, так и стоят ведь годами. И хоть бы просмотреть, вот так перелистать, у кого большие библиотеки. Выслушаем сущность всего. А вот сущность-то всего в чем заключается? Бойся Бога, заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. И без чтения, через одно соблюдение заповедей, Господь может умудрить вас так, как никакие курсы. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или плохо, или худо. В конце концов, каждый лектор во многом говорит, или начитавшись, или исходя из собственного религиозного опыта. То есть он накладывает на объяснение печать своей личности. И в силу этого индивидуализм не истребить. А индивидуализм – это ограничение. Для меня это убедительно, для вас это пустой, понимаете, звук. Поэтому не нужно сталкивать лбами авторитеты, говорить, вот, а этот так, «Sic et non», написал Абеляр. Пьер Абеляр написал книгу «Да и нет», где привел свыше 1800 примеров, когда по одному и тому же вопросу разногласили святые отцы. Ну что теперь делать? Что теперь делать? Потому что вопросы так трудны, что мы никогда их и не исследуем, читая их или в оригинале, или в переводах. Все равно мудрость ниспосылается свыше. Мудрость нельзя получить в качестве образования. Заработать ее можно только получить от Бога, как дар. Вот ум свой нужно развивать. И то ум, чтобы он был просвещен светом разума. Мы имеем ум Христов, знаю человека во Христе. Иоанн Кронштадтский свой сериал написал «Моя жизнь во Христе». Не просто «Моя жизнь», а «Во Христе». Он вот и жил во Христе. Так? И если нет духовника, если нет с кем посоветоваться, возьмите его дневник. Его дневник положите на стол и каждый день по странице читайте. И он будет вам вместо духовника, этот дневник. И будет отвечать на ваши вопросы. Так, теперь, если развитие наше идет в ущерб вере, в ущерб благодати, это тоже гипертрофия болезненная, возрастаем в познании. Хорошо, а где возрастание в благодати? Где возрастание в добродетели? Нету. Наступи нам на пятку, мы взорвемся, как я не знаю кто. Хуже, чем неверующие. А ведь должны бы это перенести смиренно, даже виду не показав. А вот сказали, ты что, у тебя глаз, что ли, нет? Все, как понимаете, через клапан, вся благодать ушла. Вот отстояли литургию, причастились, вас толкнули при выходе. Вот и скажите, ты что, у тебя глаз нет? Пошел таким же, ногим, каким пришел. В одно мгновение все ушло. Я вам говорил, что Иоанн Кронштадтский на полтона поднял голос, причащая. Детей вот матери не знают, с какой стороны поднести ребенка, справа или слева. Так вы что, до сих пор не знаете, как подносить ребенка? Когда он сказал это в сердцах, отлетела благодать. Он перестал причащать. Он ушел с чашей в алтарь и стал просить Бога, чтобы он вернул ему то небесное устроение, какое было у него вот до этого. И когда почувствовал, что оно ему вернулось, он вышел. Вот такая тонкость. Мы ведь не наблюдаем за собой ни в коей мере вот таким образом. Поэтому я не знаю, хоть перечитайте вы сколько угодно книг. Ну, один читает 100, другой 200 прочел. А ведь им конца нет. Составлять много книг конца не будет. И я вообще не знаю, что можно говорить после Евангелия. Силы в человеческом слове нет. Что можно говорить после слов Иисусовых? Ничего. Удобие молчания. Надо только их читать и впитывать в себя. И вот за такое чтение в качестве молитвы Господь будет вам открывать без всяких преподавателей глубины своего слова. Но учение от Бога, вот учение есть от Бога. Что пророк зря говорил, что не будут друг другу говорить «познай Господа», ибо все будут научены Богом непосредственно. Это ведь не пустые слова. Но мы раз утратили такой контакт, раз обратили религию в сферу мышления, вот вам получаете суррогат взамен. Вот с этими теориями, с этими рассуждениями и ходит человек. И ходит, и развивает их. Ну и что? А прок какой в конечном итоге? Никакого. А от молитвы отступили. Благодати в себе не ощущаем. Развлечения духов и подавно нет. Прорицательного духа наверняка примем за пророческого. Потому что утратили дар развлечения духов. Книги многие вообще не нужно в руки брать. Но как это обскурантизм какой-то. Как это не брать книги? Да не нужно их брать, многие книги. И не читать, а сориентировать себя. 30-40 книг от силы формируют наше мировоззрение. У Пушкина так и стояло. Он читал их в последнее время и перечитывал. И не нужно больше ничего. Толкование на Иоанна Златоуста. Толкование Иоанна Златоуста на Священное Писание. Это вершина. Все остальное рангом ниже. У него язык-то нисколько не устарел. Так, вот его и читайте, и насыщайтесь. Нет, обязательно надо выйти за пределы этого. И вот себе и придумываем всякие забубоны потом. А потом избавиться от этого не можем. Никак. Итак, что же у нас было? Церковь. Хранительница и истолковательница Священного Писания. И мы с вами просмотрели еще Ветхий Завет и записали названия книг и деление их на отделы. Что касается Нового Завета, давайте, чтобы у нас это было уже полностью, то здесь такое же деление, за исключением того, что неканонические книги не помещены. Неканонические книги, я просил вас их выписать в столбик у себя в тетрадях, есть только в Ветхом Завете. В Новом Завете их не помещали. Хотя еще были колебания. Первое и второе послание Климента Римского помещать в состав библейских книг Нового Завета или нет. В одних местах они включены. Пастыри Гермы тоже иногда помещаются, но потом при более строгом рассмотрении и эти книги не поместили. И вот теперь у нас с вами в Новом Завете, давайте полистаем, что же налицо? Четыре Евангелия. Из Эдема выходила река и разделялась на четыре реки для орошения рая. Вот многие говорят, вот это прообраз четырех Евангелий, которые имеют своим источником единого Бога. И вот этот поток откровений исходит из-под престола Божия и разделяется на четыре реки и наполняет собой, напаяет собой всю Вселенную. Это прекрасное сравнение и такое духовное истолкование вот этого Ветхого Завета. Дальше. Какие же это четыре реки? Это Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Два из них из числа 12, Матфей, Матарь, Иоанн, и два из числа 70, Лука и Марк. Так, они равноценны. Четверо Евангелия, диатессарон, составил Тациан и свел четыре Евангелия, можно сказать, в одну таблицу. Теперь за ней следует книга Деяний, Праксис апостолон. Посмотрите книгу Деяний. Этот апостол Лука пишет вторую книгу, второе слово, как он говорит, и посвящает его все тому же Феофилу. Феофил может быть как и собственным именем конкретного человека. Феофил – это буквально боголюбец. Но и может быть именем нарицательным, какому-то боголюбцу, человеку, который любит Бога. Вот здесь все должны сидеть, образно говоря, феофилы, боголюбцы. Вот книга Деяний. Она говорит нам о том, как развивалась церковь после Пятидесятницы, после Вознесения Христа на небо. Вот Дух Святой сошел на апостолов. И первая же проповедь апостола Петра присоединила 3000 человек, потом 5000, потом дальше, больше, вышла за пределы Палестины, перешла в Сирию, из Сирии в Малую Азию, и, наконец, где-то в Македонии он удостаивается видения, сам Павел, чтобы он вступил ногой в Европу, приди и помоги нам. Вот там деяния апостолов изображаются Петра, Филиппа и особенно Савла, Павла апостола. Его три миссионерских путешествия. И вот он, да, оказался в темнице и как римский гражданин потребовал суда от кесаря. Его доставили в Рим, он находится в темнице и ждет своей участи. К нему приходят местные иудеи, с удивлением на него смотрят. Он с ними вступает, как всегда, в полемику. И что? Вот занавес этой книги, занавес, он является, как бы, знаете что? Определяет, а что будет в дальнейшем. А в дальнейшем будет то, что сказано в последней главе книги Деяний. Открывайте последнюю главу книги Деяний. Вот дальше вот такой раскол и будет. И мы являемся свидетелями этого раскола. Никакого единства нет, одни расколы. потому что мы сами в себе расколоты. Мы не напоены одним и тем же духом. Мы к действию духа примешиваем свое дыхание тлетворное. И вот в результате получается такое. 23 стих. «И назначив ему день, Павлу, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждали словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаии: пойди и к народу это и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем». Вот мы все хотим постигнуть умом, а ведь пророк-то говорит, вещи-то религиозные надо уразумевать сердцем. «И не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою». Вот этот спор и продолжается до сих пор, и уйдет в вечность. Христос, народ придет судить, а еще все будут спорить, кто он. И не хотят обратиться, да не спорить нужно, а обратиться к тому, кто может прекратить эти споры и водворить в сердце великую тишину и исцелить наши больные мозги. Апостол говорит, мы имеем ум Христов. Так вот, если он не во власти Христа, в чьей же он власти? В чьей власти наш ум с утра до вечера? Может быть, только на краткое время, во время молитвы. Он немножко общается с Богом. А в большинстве своем в сутках с кем он? Над чем он размышляет? Что является предметом его мысли? Какую паутину он плетет на Господа и на Христа его, и в том числе на Писание? Вот ведь что под... закончились гонения мечом, начались еще более страшные гонения пером. Стали критиковать. Из самой же церкви вышли. Они вышли от нас, но не были нашими, но не были с нами. Потому и обнаружилось, что они не наши. Они вышли от нас, но не были с нами. Вот когда Осипов, инспектор Ленинградской духовной академии, выступил со своим заявлением об отречении, это 61-й год, по-моему, вот патриарх Алексей I, да, они вышли от нас, но не были нашими. Если бы они были с нами, они бы не вышли. А вот то, что они вышли, они и показали. Не нужно ставить на нем и зацикливаться тоже. Много причин было для отказа, может быть, у человека. Может быть, он покаялся и оплакал свое такое отречение. Но во всяком случае, споры бесконечные. И посмотрите, почитайте его лекции. Он преподавал Ветхий Завет. Это блестящие лекции. А когда стал выступать как сотрудник вот этого музея атеизма и религии в Казанском соборе, но действительно, вот Бог отнял у человека разум. Книжечки, ну, такие примитивные, что я не знаю, как он их и печатал. А ведь на него сделали ставку, если уйдет профессор Ленинградской духовной академии, это резонанс, ведь Хрущев спешил покончить с религией, я не знаю, не так далеко 84-й год, страна должна жить при коммунизме, а тут религия. Нужно под корень ее истребить. Вот и истребили. Истребляли не религию, а самих себя истребили. И это самоистребление. Вот борьба с Богом безнаказанно не проходит никому. Это самоистребление, а не борьба. Так, затем идут послания соборные. Посмотрите за книгой Деяний. Соборные послания – это соборное послание Иакова. В частности, но почему мы никогда не почитаем первую главу этого соборного послания? Если бы вы знали, куда обратиться, вы бы только эту главу и читали, эти стихи. И Господь бы дал вам мудрость. Давным-давно дал вам мудрость. Смотрите, вот эти стихи, первая глава, читаю, пятый стих. Если же у кого из вас не достает мудрости, а у кого ее достает? Да ни у кого. Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вот это расщепление внутри себя нужно в первую очередь преодолеть внутри себя. Не в других его преодолевать, а в самих себе в первую очередь, чтобы мы целостное были существом, целостное, прекрасное творение Божие. Человек дипсихия, вот это дипсихия, с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Ну а мудрости допросит с верой, немало не сомневаясь. Вот такое малейшее сомнение низводит на нет всю молитву. Не изводит на нет, надо истребить вот это сомнение и постоянно с ним бороться, потому что оно вот наплывает со всех сторон, это сомнение. Вот, значит, вот одно послание Иакова, затем смотрите за ними, два соборных послания Петра, за ними три Иоанна соборных послания. Иоанн больше всех написал, вот видите как. Больше всех любил Господа, и за любовь эту Господь ему дал особую мудрость и плодовитость. Три Иоанна и последнее послание Иуды, брата Господня. Затем, вот их семь, 14 посланий апостола Павла. 14 посланий, начиная послание к римлянам и заканчивая посланием к евреям. Вот он адресовал в разные церкви, коринфскую, римскую, эфесскую, к филиппийцам, к эфесянам, к фессалоникийцам, там, в городах сосредотачивались церковные общины. И вот адресовал свои письма, эпистолярное наследие. Это 14 его посланий, 14 писем. И, наконец, заключительная книга, Апокалипсис. Книга действительно за семью печатями. Не знаешь, как ее и толковать. Вот Четыркин, запишите, профессор был такой, Четыркин. Четыркин, Апокалипсис Иоанна Богослова. Вот он для своего времени, это на рубеже 20 века, написал книгу «Апокалипсис» Иоанна Богослова, где подвел, суммировал все, что написано было об апокалипсисе с древнейшего времени по вот его время. Вот вы прочтете эту книгу и скажете, действительно, ее касаться небезопасно. Потому что такие тайны, и так их можно соблазниться, а таинственные соблазняют человека. И он начинает все это проецировать на себя и на свое время. И незаметно вот входит в такую, такое заблуждение, что и выйти назад невозможно. Поэтому о священному Божию кивоту, или уж здесь нужно иметь, я не знаю, какие знания и святой жизни, чтобы касаться вот апокалипсиса, откровения. А вот что закрыто, то человека особенно и интересует. А ведь это любопытство. Ведь вот есть интерес спасительный, да, но есть любопытство. И вот любопытство-то, оно все и... 27 книг. 27 книг, вот третье тысячелетие не может исчерпать Священное Писание. И без конца самой читаемой книгой до сих пор является Библия. Самая издаваемая книга во всем мире, лидерство держит Библия. И самое большое число языков и диалектов, на которые переведено Священное Писание, это Библия. Поэтому вот должны исполниться слова Господа, что не должно быть на земле ни одного племени, ни одного народа, который бы не слышал, по крайней мере, хотя бы евангельское благовестие. Вот весь мир должен быть охвачен. Вот 39 и 27 книг вот составляют содержание Ветхого и Нового Завета. И мы должны заниматься им. Но из этих книг тоже не все для нас имеют равноценность. Евангелие вне сравнения. Евангелие – это весть, благовестие самого Бога. Если до этого пророки Его говорили от Его имени, то здесь он свидетельствует сам. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо многие пророки и праведники желали и видеть, и слышать, что вы, но и не дожили. Хотя и произносили пророчество, и издали Господь им показывал, что должно совершиться. И можно представить, какую бы жизнь и образцы этой жизни они нам показали, если бы они дожили до этих событий. Ну, а теперь мы с вами тоже опускаемся в такое безбрежное море, что страх один. Как тут и начинать? Но нужно что-то все равно говорить. Вот давайте запишите следующий момент после всего прочего. Пункт второй. Всеобщая история человечества. Всеобщая история человечества. Двоеточие, происхождение мира и человека. И человека. Точка. Мира и человека. Грехопадение прародителей. Грехопадение прародителей. История людей до потопа. История людей до потопа. Вот что не тема, то на всю жизнь. А нам нужно пройти это за час. Мыслим ли все это? Ну вот он, 10 минут осталось. Вот существует так называемое космологическое доказательство бытия Божия. Космологическое доказательство бытия Божия заключается в том, что мир, как следствие, должен иметь свою причину. Этой причиной является Бог. Гольбах скажет, а зачем для материальной причины искать нематериальную причину? Мир самодостаточен. Он развивается по своим законам в силу того, что материя вечна. Материя вечна, она приобретает разные формы. И вот здесь мы с этой мыслью сжились настолько, что утратили способность критически ее оценить. Если материя вечна, но меняется в своих формах, она не может быть вечной. То, что меняется, не может быть вечным. Почему Бог вечен? Потому что Он неизменяем. А то, что изменяется, является, не является вечным. Так вот, приняли это как аксиому, и с ней прожили всю свою жизнь. И вдруг оказывается, что мысль-то эта несостоятельна. Бог является Творцом мира. Он отразил себя в своем творении. А в этом творении высшим пунктом его является человек, малым чим, умаленный от ангела. И о нем говорится во второй главе книги Бытия, что Бог, создав его из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни. Вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душой живой. То есть запечатлел его своим образом и подобием. Вот. Поэтому он в силу этого и может иметь общение с Богом. И тем не менее, вот существует такое доказательство. Оно прекрасно сформулировано в книге «Премудрости Соломона». Открывайте 13 главу «Премудрости Соломона». И найдем эту главу. Вот не каноническая книга, следовательно, ее нет в таких библиях. Конечно же, человек не стоял перед знаком вопроса, а размышлял и о себе, и об окружающем его мире. И свои мысли он выражал и устно, и они передавались из поколения в поколение. А затем наступил момент, когда их зафиксировали. Появился письменный период в истории человечества. А вот дописьменный-то, вот кое-что из него пришло к нам по преданию. Так вот, как же человек объяснял себя и окружающий его мир? И вот здесь объяснений столько, что и перечислить их невозможно. Поэтому необходимо откровение. Во всех таких принципиальных вопросах мы нуждаемся в откровении свыше. Читаем 13 главу с 1 стиха. «Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего». И, взирая на дела, не познали виновника. Вы смотрите на картину, и на скульптуру, и в зависимости от ее совершенства делаете заключение и об ее авторе. Значит, кто же создал этот неповторимый шедевр? Кто создал эту статую? Она вот сейчас только что не движется. Вот малейшая она живет. Чье вдохновение, чьи руки сделали это? Не создала же она сама собой. Значит, ее кто-то сотворил. А вот это мироздание, мироздание, всю, я не знаю, безбрежность, которую, наверное, понимают только вот ученые и астрономы. Мы-то с вами ограничиваемся вот этим полусферой голубой, а она и вовсе не голубая. Это луч света так расщепляет наш зрачок. Вот был бы он несколько иного устройства, может быть, и мы видели бы в другом цвете весь мир, как животные. А вот здесь мы радужную видим вокруг себя оболочку. И можем даже последовательно перечислить эти цвета. Так вот, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Вот вам натурализм, натуралистические религии без просвещения свыше. Вот мысль человека, предоставленная своим собственным возможностям. Он не выходит за пределы, и, как правило, в лучшем случае Бог – это что-то разлитое в природе. Вот пантеистическое воззрение. Бог и мир отождествляются вместе. Так что мир не может существовать без Бога, и Бог без мира. Дальше. Если, пленяясь их красотой, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь. Должны были бы. А почему не познали? Почему не познали? Потому что, утратив вот это боговедение, которое Господь дал людям изначало, они постепенно заблудились и сохранили только отдельные искорки из всего этого. Вот есть понятие логос-сперматикос. Логос-сперматикос – это зерна логоса, божественного света, были и в язычестве. За пределами, за орбитой церкви. Господь, скажет апостол, не оставлял людей без свидетельства о себе и за орбитой церкви. Но там были только отдельные проблески. Так вот, должны были бы познать? Нет. Дальше. Ибо он, виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Да, сравнительно познается виновник бытия их. Чем совершеннее вот творение, тем вы делаете заключение. Кто же гений? Кто сотворил все это? Кто все это создал? Все это произошло само по себе. По законам из присущей материи. Кто создал эту материю? Кто наделил ее такими законами? Наука в это не входит. Она до сих пор не имеет стройной картины мироздания. Одни гипотезы. Вот на сегодняшний день теория взрыва, теория разлетающейся Вселенной. Вот в результате взрыва было какое-то ядро, это ядро взорвалось, и из него все началось. Ну, пожалуйста, можно так думать. Но почему не имеет права на существование иная точка, что ничего, кроме Бога, не было до творения мира? Был единый Бог, причина самого себя, у него нет причины, он выпадает из причинного ряда, и поэтому особенность библейского вот толкования в чем заключается? С чего начинаются все истории у язычников? Не с происхождения мира, а с происхождения самих богов. Вот у нас же ни слова не говорится о Боге и его происхождении. У Бога библейского нет истории, Он есть. Вот представить существо, которое не имеет причину своего бытия, которое вечно и прежде всех век, изнемогает любая мысль. Поэтому апостол говорит, что человеку, приходящему к Богу, не анализировать нужно теории, а поверить, что Он есть. И вот это предписание, приходящему к Богу надо уверовать, что Он есть, наш надменный ум и не хочет принять. В данном случае он уподобляется Люциферу, который отрицает Бога. И вот заметьте, как только мы не соглашаемся с этим положением, мы вот и проявляем свою гордыню, высокоумие. Это как? Это он нам предписывает. Приходящему к Богу надо уверовать, что он есть. А вот без веры невозможно и угодить Богу, и познать его, потому что это превышает все познавательные способности. Выходит за пределы их, за возможности. У каждого из нас есть предел, за который мы не можем выйти, как бы мы ни хотели. Вот человек в рамке – это вот человек. Внутри ее могут быть разные гении, еще какие-нибудь люди, но все равно это люди. Вот, все закончено. Вы просидели уже. Что? А мысль вот такая, что... Вот сейчас закончу. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его. Потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа Его, а так и остались без Бога? Вот знают, что на планете Сатурн творится, какая там атмосфера, какое давление, какая температура, и все это видят у себя на экране, и все это создано разумом человеческим. Вот предложите ему вот эту фразу: приходящему к Богу надо веровать, что он есть. Он не принимает это положение. Продолжим. И не будем впадать в высокоумие. Мы все страдаем этим недугом. Учтите, что если мы не избавимся от этого высокоумия, мы так и будем вращаться вот в кругах этих. И никогда из них не выйдем. Я благодарю вас за внимание. Помолимся. Достойно есть я.